Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов».
Сбалансированный подход к служению.
Давайте откроем 16 главу книги «Деяния апостолов» для того, чтобы продолжить наше исследование этой книги. И сегодня мы будем читать стихи с 1 по 5. Прежде чем мы прочитаем этот отрывок, мне хочется сказать несколько слов о значении этого отрывка в контексте всей книги, о значении этого отрывка в связи с 15 главой. В конце 15 главы Лука пишет об удалении неверного Марка из миссионерской команды Павла. Неверный Марк был удален, потом разделение между Павлом и Варнавой. А в 16 главе мы видим, что вместо неверного Марка появляется кто? Верный Тимофей. Такой вот сбалансированный подход мы видим в служении Павла. Если один удаляется, то другой приходит на его смену. И, кстати, вместо Варнавы Павел взял Силу. Также в 15 главе мы узнаем о решении Иерусалимского собора не требовать обрезания для язычников. А в 16 главе Павел что сделал? Он обрезал Тимофея. И это также мы видим здесь, как Павел уравновешивает определенную истину. И он человек, который сбалансирован в своем подходе к служению, к созиданию церкви. Павел понимает, что обрезание не нужно для спасения, но дабы не смущать немощную совесть некоторых иудействующих и лучше донести Евангелие до представителей этого народа, Павел обрезал Тимофея. Вот такой баланс мы видим здесь на стыке, если можно так сказать, 15 и 16 главы. И об этом балансе мы сегодня и поговорим. Проповедь называется «Сбалансированный подход к созиданию церкви». Давайте прочитаем первые 5 стихов 16 главы. «Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, то есть грек, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Елин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определенные постановления апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом». Каждый опытный человек знает, что в любом деле крайности опасны. Например, когда государство приходит к одной крайности, максимально подавляет права и свободы граждан, что происходит? В конечном результате это все приводит к массовым репрессиям, которые особенно проявились в 20 веке, в бывшем Советском Союзе, в Китае, в Северной Корее и в некоторых других странах социалистического лагеря. Но и противоположная крайность ничем не лучше, когда свобода человека становится наивысшей ценностью и используется для оправдания греха, общество морально разлагается, распространяются однополые браки, христианские ценности вытесняются светским гуманизмом, семья как институт, установленный Богом, разрушаются, дети воспитываются в духе бунтарства и своеволия. И все это мы наблюдаем сегодня в западном мире и понимаем как свидетельство заката некогда великой христианской цивилизации. Представьте, к каким ужасным последствиям все это приведет. Поэтому любое общество, любое государство может процветать лишь при разумном балансе между свободой граждан и строгих, неотвратимых правилах законности. Также разумный баланс необходим и в христианском служении, в миссионерском труде, в деле созидания церкви. Именно однобокий, односторонний подход очень часто становится значительной причиной неудач в служении, в церковном служении, в служении вас как лидеров семей, как людей, которые влияют на своих жен, мужей, детей, родственников. И наоборот, более успешные христиане всегда отличались мудрой сбалансированностью в своем подходе к различным вопросам, как церковного устройства, так и повседневной практики христианской жизни. Сбалансированный подход к созиданию церкви крайне необходим. Известно ли вам, как он может проявляться в повседневной жизни и каковы его результаты? Об этом более подробно мы поговорим, обратившись к прочитанному отрывку. В стихах с 1 по 4 нам представлены проявления сбалансированного подхода. Как вот этот сбалансированный подход может проявляться? Давайте еще раз прочитаем стих 1-4. «Дошел он до Дервии и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии». Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определенные постановления апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. В этих стихах мы видим как минимум два проявления сбалансированного подхода к созиданию церкви. Первое проявление связано с отстранением от служения неверного Марка, о котором сказано еще в 15 главе, и это отстранение уравновешивается принятием в миссионерскую команду Павла верного Тимофея. Это уже определенный баланс. В церкви всегда такой баланс нужен, друзья. Неверные люди, они всегда отстраняются, они отходят от собрания святых. И если мы усердно благовествуем, взращиваем лидеров, на место этих неверных приходят всегда верные, которые любят Господа, Его Слово, Его Святую Церковь. И вот то же самое происходило как бы в миниатюре в команде Павла. Неверный Марк удален, верный Тимофей приходит на его место. Это очень сбалансировано. Кем был Тимофей? Давайте немножко поговорим об этом человеке. Ну, это был очень интересный человек, который уже вот на тот момент, когда Павел взял его в команду, он уже трудился более года. В то время Тимофею было приблизительно сколько лет? Приблизительно 20 лет. Молодой человек, которому было приблизительно 20 лет. И когда Павел во время первого путешествия проповедовал Евангелие вот в том регионе, в Дервии, в Листре, то Тимофей услышал благую весть о Господе Иисусе Христе. И теперь о нем свидетельствовали христиане Листры и Иконии, что это действительно благочестивый, верный, достойный, посвященный брат. И Павел принял решение предложить ему работать вместе, идти вместе с ним. Павел предложил ему стать сотрудником, воспитываться под его руководством. И Тимофей откликнулся на этот призыв. И мы знаем о Тимофее достаточно много, гораздо больше, чем о других сотрудниках Павла. Родился он в Листре, языческом городе. В этом городе высоко почитался культ Зевса и Гермеса. Именно здесь, как вы помните, Павла и Варнаву приняли за этих богов. Здесь Варнаву объявили Зевсом, а Павла – Гермесом. И собирались, помните, совершить жертвоприношение в их честь. Потом это все остановили, Павел и Варнава. И потом Павел проповедовал еще. И потом Павла побили так, что думали, что он умер. И выбросили за город. Вот такой ценой апостол Павел принес Евангелие в этот город и принес Евангелие Тимофею. Так, это те слова, о которых он писал. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас, чтобы вы ходили путями жизни, — говорит Павел, — я хожу путями смерти». Вот так он принес жизнь в этот город и принес Евангелие Тимофею. Отцом Тимофея был грек, а матерью – еврейка. Обычно в Палестине брак между евреями и язычниками считался страшным грехом. Отступивших в брачный союз с язычниками отворачивались друзья и родственники. Их объявляли погибшими и порой совершали их ритуальное погребение, храня их личные вещи, одежду. Но в Листре, где иудеев было совсем мало, к таким смешанным бракам между иудеями и язычниками относились более терпимо. Согласно традициям того времени, жена была обязана принять религию мужа. Поэтому мать Тимофея обязана была принять язычество. Но каким-то образом ей удалось, видимо, этого не делать, каким-то образом ей удалось не только сохранить свою веру, но и передать эту веру своему сыну Тимофею. Тимофей вырос под влиянием иудаизма, монотеизма, а не язычества. И об этом Павел прямо пишет во втором послании к Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Этот стих указывает на то, что Тимофей с детства слышал о Боге Израиля. Слышал истории из Ветхого Завета. Он был уже наставлен в Слове Божьем. А к вере в Иисуса Христа Тимофей пришел, когда Павел принес Евангелие в его город. Некоторые считают, что Тимофей еще и до встречи с Павлом был верующим Ветхого Завета. Но точно сказать об этом мы не можем. Но о Христе он услышал именно тогда, когда Павел проповедовал во время своего первого миссионерского путешествия. После того, как Павел основал церкви в том регионе, в Листре, Иконии, Тимофей более года трудился в этих церквах. Он всячески содействовал их развитию. Это было очень необычно, друзья. Ему было 19 лет приблизительно. И молодой человек, которому было 19 лет, считался очень юным в те времена для участия в какой-то религиозной жизни, в служении. Раввинами становились после 30 лет. Это очень рано он начал служить. Это как сегодня бы какой-то молодой человек начал как-то участвовать в жизни церкви, может быть, 14 лет. Это крайне необычно, да? И вот Тимофей был очень юным для того, чтобы участвовать в созидании церкви как-то активно или в 20 лет стать сотрудником Павла. Это достаточно необычно, достаточно юный возраст. Конечно, чтобы стать учеником раввина, это ничего. Но уже участвовать в созидании церкви – это что-то особое. Итак, здесь у себя дома Тимофей уже получил первый опыт христианского служения. Он трудился в своем регионе. Дальше Тимофей, как мы знаем, сопровождал Павла в его путешествиях, исполнял поручения апостола и очень многому научился от своего наставника. Послушайте, как Павел будет отзываться о нем спустя несколько лет. Послание к филиппийцам, 2 глава, стих 19-22. Вот каким он был сотрудником, вот каким он был христианином и служителем. Филиппийцам 2:19-22. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я узнал о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, или по-другому можно перевести, единомысленного, кто столь бы искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании». Тимофей был верным сотрудником Павла. Когда Павел напишет первое и второе послание Тимофею, он уже будет нести очень ответственное служение в огромной Ефесской церкви. Возможно, он уже будет одним из пресвитеров этой церкви, одним из наиболее влиятельных лидеров. Несмотря на верность, открытость и посвященность Тимофея, все же в его характере был один очень существенный изъян. Какой? Помните? И Павел продолжал исправлять этот изъян до конца своих дней. Уже перед своей смертью Павел писал ему, 2 Тимофею 1:17, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Тимофей был робким, ему недоставало мужества. А возможно, это происходило вот почему. На это, возможно, повлияло женское воспитание. Воспитание матери и бабки, 2 Тимофею 1:5 мы уже читали. Когда Павел начал сотрудничать с Тимофеем, на это указывает грамматика Деяния 16:1, когда Павел начал сотрудничать с Тимофеем, его отец, скорее всего, уже был мертв на тот момент. Отца уже у него не было. Вот таким интересным служителем, человеком, братом, сотрудником был Тимофей. Именно его Павел взял на освободившееся место Марка и вел с ним непростую работу, вразумляя, научая и наставляя его. И обратите внимание, Павел вот этот сбалансированный подход к служению продолжал совершать. Ведь он мог сказать, вообще от сотрудников одни проблемы. Легче работать одному. С Варнавой возникла проблема, он берет силу. С Марком возникла проблема, он берет Тимофея. То есть Павел не разочаровался в ученичестве. Павел не превратился в одиночку. Он продолжал работать в команде с людьми, взращивая новых лидеров. И это очень важный момент, когда мы созидаем церковь, это очень важное проявление нашего сбалансированного подхода. Отстраняя от ответственного служения братьев, которые не проявляют достаточной посвященности, необходимо взращивать и привлекать к служению братьев, которые стремятся, желают. Отстраняя Марков, нужно привлекать Тимофеев. Так, да? Вот это определенный здесь баланс в служении, и это очень важно для созидания церкви. Если между отстранением одних и взращиванием других будет огромная пропасть, то команда лидеров оскудеет, и лидеров в церкви не будет. И это несбалансированный подход. Здесь баланс ни в какую сторону нельзя нарушать. Если не отстранять недостойных, то будет большая команда, в которой много недостойных. Если отстранять недостойных, но не взращивать других, то вообще команды не будет. Поэтому нужен баланс, и в созидании церкви этот баланс очень-очень важным. Итак, первое проявление сбалансированного подхода к созиданию церкви связано с отстранением и взращиванием христианских лидеров. Второе проявление, здесь это все в рамках первого пункта, связано с еще одной очень значимой деталью. Связано с проявлением христианской свободы. Мы должны сбалансированно учить церковь этой истине. Мы должны сбалансированно и ограничивать христианскую свободу, и в то же самое время развивать ее в общине. Обратите внимание, я хочу сейчас вам показать, как Павел сбалансированно здесь действует в вопросе применения христианской свободы. Обратите внимание, в Антиохии Павел очень решительно выступал против сторонников обрезания. Помните, как он решительно выступал? Деяния 15:1-2. «Некоторые пришедшие из Иудеев учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». И Павел этому противостоял здесь очень сильно. Произошло немалое состязание у Павла и Варнава с ними. Он достаточно противостоял. И в Галатам 2:4-5 Павел об этом же противостоянии более так красочно пишет. Галатам 2:4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». То есть Павел очень решительно отвергал обрезание как элемент, связанный с оправданием человека. Он этому противостоял. И когда читатели книги «Деяния» следуют за повествованием Луки, им всем понятно. Павел – противник обрезания. И вдруг Лука ставит своих читателей в тупик. В его повествовании происходит какое-то достаточно такой резкий поворот. Поворот этот сделан специально, чтобы вызвать удивление читателей, заставить их задуматься, побудить их рассуждать о степени проявления христианской свободы. Здесь Павел противится обрезанию, а здесь взял сам обрезал Тимофея. Ну, если не вникать, ничего не понятно. Как такое может быть? Кто-то, наверное, даже сказал: лицемер! У него двойные стандарты, он выступает против одних позиций, а потом сам это делает. Я думаю, обязательно такие люди, враждующие против Божьих людей, которые всегда есть, они всегда, я думаю, могут, не понимая сути происходящего, передергивать факты. Но мы должны с вами очень ясно понять, почему же так? Почему же здесь он противостоит обрезанию, а здесь сам этому потворствует, можно сказать так, сам это совершает? Вот почему. Павел обрезал Тимофея, потому что понимал, это необходимо не для спасения, это не для того, чтобы Тимофей был спасен, это не для того, чтобы Тимофей был оправдан перед Богом, не для этого. Он его даже не для него самого обрезал, а для того, чтобы Тимофей мог свободно общаться с иудеями, распространяя на них евангельское влияние. Ну, представьте, приходят они в какой-то город проповедовать Слово Божие. Как они обычно делали? Куда они шли в первую очередь? В синагогу. Нет синагоги, там у реки собираются, как вот в следующем отрывке мы будем с вами исследовать. Павел привел к вере Лидию. Но в какое-то сообщество, где есть иудеи или язычники, чтущие Бога. Ну, там обычно всегда и иудеи также были. Итак, Павел приходит в новый город, и он всегда приходит к евреям, к иудеям. Ну, люди начнут знакомиться с Павлом, по Павлу вопросов нет, фарисеи из фарисеев, там все соблюдено. Начнут знакомиться с Тимофеем, его сотрудников. А ты кто?
Ну, я вот такой-то, такой-то, Тимофей, родился в таком-то городе. А кто твой отец? Язычник. Это раз сразу иудеев отпугивает. Иудеи понимают, что отцы-язычники всегда заставляли детей принимать свою религию, всегда противились обрезанию и так далее. Они сразу же были бы насторожены к нему, и они даже боялись бы с ним разговаривать и касаться к нему, потому что они боялись бы ритуально оскверниться от Тимофея. И они бы смотрели, ага, Павел ходит с ним, общается, значит, он тоже ритуально нечист. Это вообще какие-то нечестивые люди. Нет, с ними контакта невозможно. Но когда Тимофей бы им объяснил, что он не следовал религии отца, что он следовал религии матери, что он соблюдал все постановления закона, что он обрезан, тогда бы это их успокоило. О, это не нечистые, от них ритуально не осквернишься. Но тогда можно их и послушать. Вот для чего Павел обрезал Тимофея. Для того, чтобы Тимофей мог влиять на иудеев, на сторонников иудаизма, чтобы они приняли его в свой круг общения без опасения, для того, чтобы можно было благовествовать представителям этого народа, сторонникам этой религии, и чтобы немощные новообращенные безбоязненно с ним общались. Можно сказать, что Тимофей преднамеренно ограничил свою христианскую свободу, принял обрезание для того, чтобы проповедовать более эффективно людям с немощной совестью. Это уже баланс в проявлении христианской свободы. С одной стороны, Павел против обрезания, как элемента для спасения, как условия для оправдания. С другой стороны, он ограничивает свободу Тимофея и свою свободу в этом смысле для того, чтобы влиять на людей с немощной совестью. Четвертый стих, то же самое здесь. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». То есть, проходя по городам, они этот же баланс утверждали. Они говорили, обрезание не нужно для язычников, но язычникам следует соблюдать определенные постановления, там, воздерживаться от удавлины, от крови. Это такой баланс, понимаете? Обрядовая сторона закона не нужна, но какие-то ограничения, чтобы не пугать немощную совесть, все-таки сохраняются. Это опять эта же идея сбалансированного подхода в применении христианской свободы. Подобным образом и нам следует держаться баланса, применяя свою христианскую свободу. Если вы хотите оказать влияние на человека или на церковь, ну, где считают, что благочестивые мужчины, ну, например, должны носить бороду. Такие церкви существовали, существуют по сей день, где считается, что если у человека нет бороды, это не благочестиво. Или, например, считают, что женщина должна всегда ходить в головном уборе. Как вам следует поступать? Вы приходите, с таким человеком сталкиваетесь, он с бородой смотрит на вас, как на отступника, у вас нет бороды. Что делать? Вот как следует поступать. Если этот человек или эта церковь считает, что без бороды не спастись, не оправдаться перед Богом, вам следует решительно выступить против такого заблуждения, так же, как Павел выступил против утверждающих, если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Но когда борода воспринимается не причиной оправдания, а считается лишь признаком благочестивого человека, вам следует, если вы хотите повлиять на эту группу, отпустить бороду. В противном случае никто не захочет слушать вас. Люди знаете, что скажут? Он призывает нас к святости, к посвященности, к жертвенности, а сам малого не хочет сделать, бороду отпустить. Нет, этот человек не посвященный. Ну, уверен, кто-то скажет, подожди, но мне неудобно ходить с бородой, мне неудобно пищу принимать с бородой и много еще других. Кто-то скажет, моя жена против. Она тоже немощная. Это уже совсем другой тогда вопрос. Мы сейчас не будем его обсуждать. Но, в общем-то, ответить на это можно следующее. Обрезание для взрослых считалось весьма болезненной процедурой. Но Тимофей согласился на нее ради немощных. Павел писал Коринфянам, «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Вы должны готовы стать даже вегетарианцем, если этого потребуется для единства и успеха церкви. Утверждая свою свободу во Христе и не заботясь о чувствах немощных верующих, вы рискуете оттолкнуть их от себя раньше, чем они примут от вас библейские наставления. Но руководство церкви и все работающие с людьми не должны брать немощную совесть самого слабого человека в общине за окончательный закон для всей церкви. А что должны делать? Они должны учить церковь. И когда церковь будет духовно возрастать, тогда можно будет расширить степень христианской свободы. Церковь не должна навсегда ограничиваться немощной совестью слабых. И я еще одну вещь скажу. Ведь тогда было только ограничение в одну сторону. Обрезание, не обрезание. А сейчас мы живем, у нас более широкие проблемы, разные люди. Если кто-то может смущаться наличием бороды, то кто-то другой может в равной степени смущаться ее отсутствием. Понимаете? И те немощные, но у них противоположные критерии. И это требует особой мудрости для разрешения этих вопросов. И мудрость состоит только в одном, друзья. Нужно учить церковь кардинальным, глобальным библейским доктринам, библейским истинам. И когда люди будут возрастать в церкви, они поймут и скажут: «Ага! Значит, это не имеет никакого значения. Вот эти все второстепенные вопросы, которые мы считали признаком святости, благочестия, освящения, особой духовности, оказывается, они не имеют никакого значения». И тогда брат с бородой и без бороды обнимут друг друга, рассмеются и скажут: «Какими же мы были глупыми, когда ломали копья по столь незначительному второстепенному вопросу». Вот такой путь для церкви в решении этих вопросов. Но пока церковь была немощной, пока церковь была слабой, Павел еще обрезал Тимофея. Я думаю, что это было последнее. Других своих сотрудников он больше не обрезывал. Итак, сбалансированный подход к созиданию церкви проявляется в том, чтобы христианская свобода использовалась мудро. И это касается многих других вопросов. Одежды, деторождения, отдыха, занятий спортом и тому подобного. Но самое главное, баланс должен проявляться в утверждении истины и проявлении любви. Церкви следует провозглашать истину и делать это сбалансированно, утешать любовью. Быть нетерпимой к греху и милосердной в прощении. Истина без любви кажется холодной и пугающей своей категоричностью, а любовь без истины превращается лишь в пустую сентиментальность, не имеющую жизнеизменяющей силы. Все духовно развитые церкви, все духовно зрелые христиане всегда отличались мудрой сбалансированностью. Когда вы видите какого-то крайнего человека, вот вы видите в церкви в нашей или где-то человека, который занимает крайнюю позицию по второстепенному вопросу, требуя второстепенный вопрос возвести в ранг церковного постановления, требуя ввести в ранг церковного постановления какой-то вопрос, который не указан в Писании, знайте, что это просто духовно незрелый человек. Он просто зациклился на второстепенном. Он не понимает главного, он не понимает многих позиций, он не стремится вот к этому балансу в применении христианской свободы. Но все духовно зрелые и мудрые церкви и христиане, они непременно люди сбалансированные, снисходительные. Они понимают, что духовность, она не ограничена чем-то. Вот я даже сейчас не планировал сказать, но я вам сейчас скажу. Вот я вам сейчас скажу одну такую вещь. Ну вот я как-то здесь вот недалеко с одним человеком беседовал, он говорит: «А правда, что у вас в церкви, вот когда поют, даже руки поднимают вверх? Уже до такого греха дошли, уже до такой точки упали вниз вообще, до краха». Я говорю: «Ну вот это опять неправда». А потом подумал: а если подымали, это что, грех? Ну, понимаете, друзья, да? Это же ведь подход христианской свободы. У нас просто так не принято. Ну, человек настолько не понимает вообще вот эти все второстепенные вопросы, что зацикливает и ими меряет благочестие церкви. И вот как я общаюсь с людьми, их критерии, по которым они выбирают церковь, меряют благочестие церкви, они абсолютно далеки от библейских стандартов. Они меряют это все внешними вещами. Подняли руки, опустили, сели, встали, помолились сидя, помолились стоя. Вот мелкота, как говорит Владимир Дмитриевич, позор младенчества. Вот такая вот недалекая такая вот позиция. А церковь же мерит совсем другими вещами. Доктрины, богословие, благочестие, церковная дисциплина. Вот критерии церкви, а не руки вверх, руки вниз. Это ничего не меняет, ничего. Ты можешь с руками вниз, и, кстати, этот человек с руками вниз, он такую беззаконную жизнь ведет, что если бы он был у нас в церкви, ему бы никакие руки не помогли, его давно бы уже отлучили. Так что, друзья, давайте будем мудрыми, давайте будем сбалансированными, давайте, созидая свои семьи, созидая церкви, применять сбалансированный подход. И второстепенные вопросы не возводить в какой-то высокий ранг. Итак, мы с вами поговорили достаточно о проявлениях сбалансированного подхода к созиданию церкви. И в заключении скажем несколько слов о результатах сбалансированного подхода. Стих 5. «И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом». Вот это результат сбалансированного подхода. Слыша из уст Павла о решении Иерусалимского совещания, общаясь с Тимофеем и Силой, верующие духовно возрастали. Вот такой сбалансированный подход Павла приносил пользу. Наставления Павла, в которых сочетались и учение о незаслуженном спасении, и забота о верующих с немощной совестью, утверждали церкви. Церкви становились более зрелыми, более сильными в своем благочестии, в своем познании, и как следствие этого возрастали количественно. Обращенные первыми глубже и яснее понимали евангельское учение, возрастали в освящении, и это становилось основанием для количественного роста, для принятия в свои ряды новых и новых людей. Здесь вот эта идея есть, друзья, в этом 15 стихе. Как церковь развивается? Это не погоня за какой-то массовостью, это нужно наставить тех людей, которые уже есть. И когда они действительно возрастут и изменятся, тогда это будет хорошая среда, чтобы принять новых людей. Понимаете, о чем я говорю? Все в церкви должны понимать эти истины. Нам следует помнить, что общины, которые остановились в своем духовном развитии, которые находятся в кризисе, не возрастают как должно, они обычно отличаются недостатком баланса в своем учении и практике. У них нет сбалансированности. Они утверждают истину без любви или любовь без истины. Склоняются к законничеству или вседозволенности. Они не заботятся о немощной совести слабых или наоборот, навсегда ограничивают немощной совестью слабых любое проявление христианской свободы. Они говорят много о евангелизации для неверующих, оставляя верующих без должного назидания, либо акцентируют внимание лишь на познании в ущерб практическому применению. Я еще одним наблюдением поделюсь. Знаете, последние 10 лет я задаю людям из разных церквей, которые к нам приходят, простой вопрос. Расскажите Евангелие. Друзья, почти никто не может рассказать. Никто не может. Недавно одному служителю я задал такой вопрос. Вот говорю, представьте, вы летите в самолете. Самолет падает. Вам нужно рассказать Евангелие. Что вы будете делать? Он говорит, ну я скажу, покайся. Ну, это и мормон может сказать. И католик, и мусульманин. Ну тогда ничего не буду говорить, стану, буду про себя молиться. Ваш человек опять попадет в ад. Он говорит, тогда я сдаюсь, тогда я не знаю. Я рассказывал этому человеку Евангелие, и он слушал с изумлением. Что-то не в порядке в этой церкви. Нет какого-то баланса между стремлением вроде благовествовать и познанием, а что же мы должны благовествовать? Баланс очень важен. Проявляйте сбалансированный подход к созиданию церкви. Будьте благоразумными, мудрыми, рассудительными. Избегайте крайностей, категоричностей там, где этого не требует Писание. Заботьтесь о немощных и слабых, но не оставляйте их в таком состоянии, не делайте их мерилом для церкви, а помогайте им изменяться. Результатом мудрого, сбалансированного подхода всегда станет не только созидание церкви, но и созидание вашей жизни, семьи. Вот я вам могу сказать с большой долей вероятности. Вот у вас проблемы в семье, в отношениях с мужем и женой. Как правило, там какой-то категоричный, крайний муж несбалансированный. Или такая же жена. Муж в законничество, жена во вседозволенность. Вот две крайности. Или наоборот. Сбалансированность делает зрелыми каждого члена церкви и всю общину в целом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!